площадь.
Всем доброе утро. Это Домская площадь на Латвийском. Радио 4 за звукорежиссерским пультом Том Шупейко, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко, продюсер эфира Наталья Пори, это и режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. Ну а у микрофона Анастасия Ружанская. Латвийская национальная ассоциация снабжения лекарствами призывает правительство не откладывать создание фонда лекарств. Прошло уже 7 месяцев с того момента, как была достигнута договоренность о необходимости приготовить запасы медикаментов на случай часа Х. А коробочка, как говорится, все еще пуста. Ситуацию с созданием фонда лекарств обсудим прямо сейчас с членом правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами Яной Слипкин. С нами на прямой телефон. На связи господин Липкинс. Доброе утро, Лабрит.
Доброе утро.
Итак, каковы главные причины, почему все-таки откладывается создание запаса лекарств?
Знаете, у нас на прошлой неделе Министерство здравоохранения отчитывалось перед депутатами, и мы поняли, что в принципе не сдвинулись с места вообще, потому что, наверное, нет политической воли. А второе, нет, наверное, и финансирования, потому что, как мы знаем, сейчас у государства довольно плохи дела с финансами, да. Поэтому я думаю, что вопрос с этими, с коробочками, с накоплениями, он будет тянуться еще и в следующем году, и мы, наверное, вот накопления какие-то реальные не увидим.
Ну а все-таки этот процесс, разве он не попадает в ту самую категорию, которая относится к государственной безопасности, которая, в принципе, объявлена приоритетом государственного бюджета?
Объявлено, тут непонятно, кто не может свою работу сделать, или это Министерство здравоохранения, или какая-то другая институция, но у нас как вы правильно сказали, 7 месяцев назад были разговоры, вот там мы и остались, ничего вот такого существенного мы не видим, прогресса, да, то есть говорят про какие-то рабочие группы, которые создают рабочие группы и так далее, поэтому... Как говорится, вот после этих разговоров руки опускаются немножко.
Угу. То есть надежду не вселили, да, после этой встречи. Ну а скажите, вот насколько это все-таки трудоемкий процесс сделать запас лекарств на случай чрезвычайной ситуации?
Про трудоемкость мы можем, как говорится, сравниваться с эстонцами, да. Мы 2,5 года назад в одинаковое время начали разговаривать, что это нужно делать. У эстонцев система уже работает. Они сейчас уже работают над системой ветеринарных лекарств, uh-huh. то есть для домашнего скота. У них все будет. А вот тут вопрос к нашим чиновникам, почему у нас ничего нету и не могут назвать конкретную дату, когда мы будем стартовать с нашими накоплениями.
Uh-huh.
И даже никто не может сказать, какой у нас бюджет выделен из государственного бюджета вот на эти нужды, да.
То есть даже конкретной суммы пока нет. А как все-таки должен был бы выглядеть этот запас? Что он должен был бы собой представлять?
Насчет того, что должно быть в запасе, там Министерство здравоохранения набрало название лекарств, которые были, нужны были бы там, когда прислали нам, мы посмотрели, там есть некоторые наименования, которых у нас в регистре лекарств нету, есть там различаются формы, да, то есть у них было домашнее задание подправить немножко вот этот список, чтобы он соответствовал тому, что вообще реально в жизни можно накопить. Да. Потом я знаю, что на европейском уровне тоже создается фонд помощи, если там какие-то большие катастрофы, то другие страны приходят нам на помощь, если землетрясение, на паводки и так далее. Но опыт с помощью Украине, когда в первые дни войны мы собрали пожертвования на несколько миллионов евро и хотели отправить лекарства в Украину, бюрократия заняла примерно полгода. Понимаете? И когда ты понимаешь, что если нам отправить лекарство занимает полгода, все разрешения, там, бумаги и так далее, то вот логичный вопрос, а когда мы получим помощь из других стран, если там такая же бюрократия? Поэтому немножко не по себе, да. Хотелось бы этого прогресса немножко быстрее, немножко с конкретными датами, с конкретными целями, когда мы что достигаем. Немножко структурированная работа. Сейчас пока что даже трудно понять, кто там главный координатор этого вопроса.
Ну что ж, спасибо вам большое за комментарии. Я напомню, с нами на связи был член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами Янис Липкинс. И мы говорили о создании фонда лекарств на случай чрезвычайной ситуации, на случай часа Х, которое, к сожалению, ну вот все никак не происходит с момента договоренности. 7 месяцев уже как минуло, но... Тем не менее, пока никаких накоплений создано не было. Ну что ж, друзья, следуем дальше и будем говорить с Евгением Антоновым в рамках нашего международного блога, который, как всегда, по понедельникам выходит в программе «Домская площадь».
Международный блог с Евгением Антоновым.
Ну что ж, сегодня в рамках нашего международного блога затронем тему конфликта Израиля и Ливана. Ночью накануне Хизбалла атаковала север Израиля из Ливана десятками ракет. Сирены воздушной тревоги звучали там всю ночь. По данным израильской армии, то есть Цахал, большинство из выпущенных 105 ракет были перехвачены, но некоторые дома все-таки получили повреждения. Израиль также продолжил атаковать цели в Ливане после пятничного авиаудара по Бейруту, в результате которого, по утверждению армии обороны Израиля, были убиты 16 старших командиров Хизбаллы. Ну, Ливан заявил, что погибло 45 человек. И ливанские боевики обвиняют Израиль, в том числе в дистанционном подрыве взрывчатых веществ в пейджерах и рациях на территории Ливана, что привело к гибели по меньшей мере 32 человек и ранениям 1000 мирных жителей. Поговорим о ситуации, об обострившейся ситуации в этом регионе. Евгений Антонов присоединяется к нашему эфиру. Женя, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, о чем свидетельствуют данные события и почему все-таки мы наблюдаем такое обострение ситуации?
Ну, они свидетельствуют в первую очередь о том, что, похоже, Израиль после почти года вот выжидания и состояния, когда он терпел атаки со стороны севера, с Ливана на свою территорию от Хизбаллы, он решил нанести контрудар и ликвидировать эту угрозу, которая образовалась к северу от Израиля. Ну, то есть, на самом деле, Хизбалла, она находится на территории Ливана очень давно и, в общем, очень давно создает проблемы для Израиля. Но вот буквально на протяжении всего почти последнего года, что длится операция, вооруженная операция Цахал, армия освобождения Израиля в секторе Газа, на протяжении всего этого времени северные районы Израиля подвергаются постоянным ракетным обстрелам Хизбаллы. Речь идет просто о десятках тысяч уже, кажется, выпущенных ракет. Значительная часть мирных жителей севера Израиля эвакуирована. Там просто невозможно жить, потому что ракеты разрываются каждый день. Их так много, они запускаются настолько часто и как бы беспорядочно, что никакой комплекс ПВО с этим не справится. В общем, жизнь превратилась совершенно, стала совершенно невозможной в той части страны. И вот Израиль, очевидно, решил сейчас разобраться с этой угрозой. И долгое время казалось, что сил у него на эту вторую операцию не хватит, потому что боевые действия в Газе продолжаются довольно интенсивно. Все это время чуть-чуть затихли, но тем не менее. Но вот теперь оказалось, что эти силы есть. Эта операция началась с того, что, собственно, вот как ты уже упомянула, неожиданно у боевиков Хизбаллы, у десятков тысяч человек, которые находились в Ливане, и не только в Ливане, взорвались пейджеры, а на следующий день стали взрываться другие средства связи, рации и какие-то другие тоже устройства. Очень долго пытался мир разобраться, как же это произошло. Вот теперь более-менее установили, как это вышло, по крайней мере, с пейджерами. Эти пейджеры были произведены по лицензии тайваньской компании, но было сказано, что они были изготовлены в Венгрии. Когда журналисты стали разбираться, что это за предприятие в Венгрии их сделало, оказалось, что такого предприятия просто нет. Это абсолютно липовый адрес, по которому даже никто не живет. Ну, то есть кто-то, Израиль отказывается признавать, что это он, перехватил партию пейджеров, которая направляла руководству Хизбаллы. и, собственно говоря, вживил взрывные устройства в эти самые устройства связи, куда именно конкретно утверждают, что это было сделано, поместив взрывчатку непосредственно в батареи. То есть можно себе представить, насколько это сложный процесс. Взрывчатка была помещена так, что ее невозможно было визуально обнаружить, не разбирая батарею. Ну, то есть это какая-то совершенно уникальная работа, и десятки тысяч устройств таким образом были заражены, если можно такое слово использовать, и вот переданы, потом в итоге они попали в распоряжение Хизбаллы и стали взрываться. Они взорвались просто в какой-то один момент, видимо, по сообщению, которое на эти пейджеры пришло. После того, как это произошло, вся вот эта вот боевая верхушка Хизбаллы оказалась либо, ну, деморализована, либо парализована, либо ранена. Вот Израиль начал свою контроперацию, которая теперь может, на самом деле, непонятно, какой масштаб она может принять, потому что Хизбалла стала действительно очень серьезной угрозой с одной стороны. И в данный момент, после того, что произошло после этой истории с пейджерами, Хизбалла находится в чрезвычайно уязвимом положении. И, как вот, например, говорят некоторые израильские журналисты, у израильской армии есть уникальный шанс начать наземную операцию с тем, чтобы откинуть боевиков Хизбаллы подальше от северных районов Израиля, чтобы они, в общем, отошли за берег реки, где они должны находиться, и перестали обстреливать Израиль. Ну вот, по крайней мере, пока ситуация выглядит так.
Угу. Жень, я хочу еще немножко остановиться все-таки на взрывах этих пейджеров. А можем ли мы говорить о том, что перед нами разворачивается, и мы видим, и можем наблюдать какое-то вот новое слово, новую эру введения боевых действий? То есть, ну, мне кажется, такого мы еще не видели. Такого способа поражения противника с помощью подрыва, ну, каких-то вот гаджетов?
Это, безусловно, новое слово. То есть здесь просто невозможно подобрать никакой другой характеристики. Ранее были известны операции Моссад, когда была точечная ликвидация определенных террористов. Они делали это с помощью телефона, вживляли что-то в отдельный телефон. Телефон взрывался, но это был все-таки разовый случай. Когда мы говорим о такой массовой операции, заминированы были пейджеры и рации. Из той партии примерно они все поступили в Ливан около 5 месяцев назад. То есть очевидно совершенно, что кто бы за этой операцией не стоял, пока будем так говорить, никто не признал, не взял на себя ответственность. Это произошло сравнительно недавно, в течение этого года, но операция планировалась дольше, потому что вот эта вот венгерская компания, которая вроде бы стояла за тем, чтобы поставить вот эти вот пейджеры, она была образована в 2022 году, то есть кто-то еще в 2022 году создал липовую компанию в Венгрии, которая купила лицензию в Тайване и под этой лицензией перепродавала пейджеры Ливану. А почему они вообще эти пейджеры купили? Ну, потому что они боялись пользоваться обычными мобильными телефонами, ибо мобильные телефоны можно отследить. И вот мы будем пользоваться пейджерами, и эти пейджеры нас, в общем, спасут от того, отследить нас будет невозможно. Это, кстати, аргумент, он довольно серьезно опровергает позицию всех, вот, когда сейчас говорят, а вот взрывы этих пейджеров, возможно, пострадали те, кто пользовался пейджерами в мирных целях. Но ими в мирных целях в Ливане никто не пользовался. Это была специально закупка именно Хизбаллы, сделанная для, в общем, боевиков этой организации. Да, это абсолютно точно новое слово. Это очень ловкая операция, которая потребовала огромного количества каких-то объединений разных сил, самых разных служб, будем опять же так это говорить в общих терминах. Не очень понятно, как ее удалось провернуть настолько ловко, но да, это то, что, безусловно, войдет во все учебники истории, если таковые на эту тему будут написаны.
Ну что ж, Жень, спасибо тебе большое. Напомню нашим радиослушателям, это был Евгений Антонов, автор нашего международного блога, который выходит в рамках программы «Домская площадь» по понедельникам. Ну а далее мы будем говорить о спорте, и к нашему эфиру присоединяется Роман Антонович. Алло, алло, Ром, доброе утро.
Привет,
проверим
привет,
связь, слышишь
привет,
студию. Да, привет, все да. Хорошо. Ну что ж, я ждем от тебя все вами, новости из мира спорта, да.
Слушай, все, я вот хотел сегодня футбольную тему продолжить, а потом подумал, нет, этого слишком много. К тому же в Швейцарии, ну, где очень много живописных вот этих видов, сейчас разворачивается чемпионат мира по велоспорту, по шоссейным гонкам. И это событие на самом деле очень ожидаемо среди спортсменов, потому что ну, вот там можно встретиться и со всеми своими, и это не Олимпийские игры, это не какое-либо другое событие, где вот сборные могут выступать, и там своя аура присутствует, и поэтому чемпионат мира всегда вот эти велосипедисты безумно обожают, и вот сейчас как раз-таки в Швейцарии самые лучшие гонщики собрались. Все, кто мог, все, кто был в состоянии, и все, кому позволял календарь, все отправились туда, чтобы финишировать в Цюрихе, потому что вот интересно так сделано организаторами, что финиш всех основных гонок именно в Цюрихе запланирован. Вот, всего будет разыграно и уже разыгрывается 5 комплектов наград. Это мужская и женская индивидуальные гонки на время, потом групповые гонки и смешанная эстафета. Вроде как дисциплин не очень много, вот, но нужно учитывать, что велосипедисты тратят слишком много сил на старте, и поэтому им нужен какой-то отдых, там день или два, и поэтому календарь чемпионата мира вот так растягивается с 21 по 29 сентября. Но вот первый старт уже был у барышень, и Дана Рожлопа, которая представляет Латвию, она в воскресенье на дистанции 30 километров заняла 35 место. Ну, в целом, если смотреть, что первая часть трассы была с таким более техничным подъемом и очень сложным спуском, а вторая часть проходила вдоль живописного Цюрихского озера без таких крутых поворотов, то здесь очень интересная тактика должна была выбираться спортсменками. Вот. И Дана в целом выступила очень даже хорошо, потому что 35 место, да, это далеко от лидера, но при этом, если посмотреть, сколько спортсменок осталось позади, Дана больше, чем половину пелотона обогнала, так что этот результат очень и очень хороший. Ну, к тому же, если посмотреть, кто стал победительницей на этом старте, австралийка Грейс Браун, на 17 секунд от нее отстала нидерландка Деми Воллеринг, и американка Хлоя Дайгерт была третьей. То есть, вот те, кто оказались на пьедестале почета, они все, в принципе, уложились в разницу в одну минуту. Да, ну, что касается нашей спортсменки, то Дана действительно совершила такой, ну, я бы сказал, мини-подвиг, но на самом деле это действительно очень хороший результат. У мужчин тоже на индивидуальной гонке был воскресенье старт, и бельгиец Ремко Эвенпул завоевал золотую медаль, и это было ожидаемо. У мужчин дистанция побольше, 46 километров, и у них по-другому был выстроен маршрут, потому что у них во второй части дистанции был небольшой подъем, у женщин такого не было, но в целом плюс-минус ситуация была похожа, и ожидаемые все фавориты, они оказались на пьедестале почета. И вот тот самый Ремко Эвенпул, да, итальянец Филипп Гана, который отстал от Эвенпула на 6 секунд, такой плотный старт, и третье место у итальянца Эдуардо Афини. Где же наши ребята? А вот наши ребята сейчас стартовали, в данном случае Том Скуинш, он стартовал в Бельгии, у него там однодневная велогонка Super 8 Classic была, и у него 11 место. Том преодолел 200, почти 200 километров за очень хорошее для себя время, заработал 30 рейтинговых очков, и после этого у него вот в календаре как раз-таки запланировано участие в чемпионате мира в Швейцарии. И вообще, вот, поскольку первые старты были, только Дана Рожлопа там стартовала, можно спросить, а где же все наши ребята? На самом деле Латвия будет представлена 8 спортсменами, и это очень хороший показатель, очень такое большое представительство. Значит, Том Скуинш, Крис Нейландс, Эмил Слепинч и Алекс Красс будут участвовать в оставшихся уже групповых гонках, да, потом, к тому же, Анастасия Карбонари будет защищать в групповой гонке честь латвийских велогонщиц. Вот, так что у Анастасии, которая 19 место недавно заняла на чемпионате Европы и которая недавно начала работать вместе с латвийским тренером Томом Флакси, я думаю, что будет интересно посмотреть на то, какой результат у нее будет, потому что спортивная подготовка к концу сезона у Анастасии просто набирает какие-то невероятные обороты. Вот, что касается юниоров, то здесь будет воспитанник велошколы Смилтона Якоб Скрапцис. Вот, он, кстати, недавно очень неплохо выступил на чемпионате Европы. 21-е место в групповой гонке и 22-е в индивидуальной. И в Цюрихе он примет участие как в индивидуальном старте, да, так и в групповом среди молодежи. И старт у него запланирован, первый старт запланирован уже на сегодня. И для групповой гонки зачем мы будем следить очень пристально, потому что там будут стартовать действительно самые лучшие спортсмены в латвийском велоспорте. Там подготовлена очень сложная трасса, потому что, во-первых, городской круг запланирован на 43 километра. Он будет насыщен подъемами, и в этот круг включены два подъема, один из которых более протяженный, а на вершине подъема, то есть мало того, что потрачено было много сил, чтобы добраться до вершины, так там еще будет несколько коротких подъемов, и причем они очень крутые. И это такая проверка на прочность и техники, и самих спортсменов, их выдержки и их физической подготовки. Так что вот эта дистанция, которую предстоит преодолеть мужчинам элитного велоспорта, 274 километра, и старт будет дан в Винтертуре, откуда они там отправятся на городской круг, 7 раз его преодолеют, и потом будут финишировать уже в самом Цюрихе. Так вот, количество подъемов, которое на этом этапе запланировано, оно рекордное, даже самое большое вообще за все последние годы, когда устраивались чемпионаты мира по велоспорту. В общем, Швейцария не дает расслабиться спортсменам и дает нам, как зрителям и болельщикам, получить удовольствие и от живописных видов, и от красоты борьбы, которую будут демонстрировать велосипедисты. Об этом обязательно я буду рассказывать в наших утренних прямых включениях на Домской площади. Настя, велосипед тебе, крути педали дальше по эфиру.
Да, спасибо большое, Роман. С ветерком следуем дальше по эфиру. Программа «Домская площадь». Это был Роман Антонович с обзором последних спортивных событий.
Patīk man, kā man neviena nepamanīta Sanāk tev no lūpām lasīt pamazām Un izlikties, ka mēs viens otru pazīstam Lai par vasaru topšīs dažas dienas smējies tu Dažas dienas, kad smējies tu Smaida par pokersēs uz ielas Šo vēl par mīlestību nesauksim Bet siltiem sakariem Bez aplinkiem Bez tīkla parametriem Smile.
площадь.
Это Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Еще чуть больше 20 минут мы вместе с вами в прямом эфире. И вот еще одна тема, которой мы сегодня хотели бы коснуться. В Центре защиты детей обновление. Там открываются новые помещения. Для каких целей? Сейчас узнаем у Гунеты Ковалевской, руководителя Центра защиты детей. Она с нами на прямой телефонной связи. Госпожа Ковалевская, доброе утро. Лабрейт. Итак, для каких целей предусмотрены новые помещения и что значит это обновление в Центре защиты, детей?
Jā, pagājušā gada nogalē un arī vidū mēs sākām tādu vērienīgu centra pārveidi, mainījās arī nosaukums un tad arī ar valdības atbalstu tika lemts, ka bērnu aizsardzības centrs spēja un var daudz vairāk, mums tika pievienots arī jaunas funkcijas un tā viena būtiskākā funkcija ir atbalsta funkcija, tātad ne tikai uzraugoša un kontrolējoša, bet arī atbalsta funkcija. Un šīm arī tika paredzēts finansējums, mums tika piešķirts finansējums gan papildus telpām, gan arī papildus cilvēkiem, kas šo atbalstu varēs sniegt, un tātad arī šodien atklājumā Citadeles ielas telpas ir tiešā sakarā ar atbalstu sniegšanu, jo šajās telpās bāzēsies bērnu pusaudžu uzticības tālrunis 116111, arī bāzēsies metodiskais atbalsta bloks un arī, protams, krīzes un vardarbības intervences komandas. Un tas nozīmē ko? Tā gadījumā, kad arī, piemēram, ir krīzes situācijas, viens ir, ka mūsu komanda dodas pie bērniem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, bet šoreiz būs arī tad iespējams, ka bērni dodas pie mums. Tam būs piemērotas telpas, arī atsevišķa telpa, kur varēs dažādas terapijas veidus izmantot, jo mūsu speciālisti arī ir tātad specializējušies arī dažādās terapijās. Un arī, protams, šīs telpas būs tā vieta, kur mēs pie sevis aicināsim un gaidīsim arī speciālistus kopīgām mācībām, semināriem, radošām darbnīcām, tātad, lai mēs pēc iespējas vairāk varētu ar preventīvām metodēm izglītot, sadarboties, iemācīties sadarboties un tad arī, protams, ka tas sniegs tādu taustāmu reālu labumu gan speciālistiem, gan arī bērniem. Uh-huh.
Уже в прошлом году Центр защиты детей расширил свои функции, прежде всего поменял название, и при этом были расширены функции, и в том числе получил дополнительное финансирование, и, скажем так, благодаря которому и в том числе появились эти дополнительные помещения. Эти помещения будут использоваться для того, чтобы там разместить поддерживающий персонал. Там же будут находиться сотрудники, которые обеспечивают телефон доверия. Кроме того, еще одна такая дополнительная функция, которую теперь будет осуществлять центр. Его сотрудники не только сами будут в кризисных ситуациях выезжать в семьи, где есть определенные сложности, но в этих же самых новых помещениях можно будет у себя принимать тоже детей и их семей. Кроме того, там можно будет проводить и для самих сотрудников различные мероприятия образовательные, такие как, например, тренинги, семинары и многое другое, приглашать туда специалистов, словом, вот таким вот образом. Еще хотелось бы спросить, госпожа Ковалевская, все-таки вот после того, как немного концепция работы центра изменилась, и центр стал оказывать не только, такие надзорные функции, но и поддерживающие, вот что изменилось с тех пор, как все-таки, насколько успешно вам удалось сменить вот этот вот вектор работы?
Ir tā, ka mums ir jālīdzsvaro atbalsta un uzraudzības funkcija, un tas ir liels izaicinājums, jo arī agrāk mēs esam asociējušies vairāk ar tādu uzraugošu institūciju, bet, protams, ka bērnu tiesību aizsardzību kā tāda arī paliek mūsu redzeslokā. Mēs joprojām gan dodamies pārbaudēs, bet ir jāspēj, un mēs tagad esam ceļā uz to un pa mazam solītīm ejam, lai mēs šīs divas ļoti svarīgās lietas, uzraudzību un atbalstu, spētu īstenot vienā institūcijā, un vai mēs arī ļoti skaidri saviem sadarbības partneriem spējam nodefinēt gan tās prasības, ko mēs izvirzīsim viņiem no uzraucības puses, gan to atbalstu, ko mēs varēsim sniegt, lai viņiem palīdzētu. Nu, tātad vispirms, kam ir jābūt, tad mēs, protams, skatīsimies, lai bērnu intereses tiek ievērotas, bet mēs arī būsim tie, kuri uzklausīs un dzirdēs, kādas ir speciālistu vai iestāžu vajadzības un kur ir vajadzīga palīdzība un centīsimies to īstenot.
Ну да, сейчас такая основная задача – это все-таки сбалансировать эти две функции. Раньше был это только надзор, теперь и надзор, и поддержка. И на сегодняшний день актуальной становится задача, как это все сбалансировать, как объяснить партнерам Центра защиты детей, каким образом должны быть обеспечены эти функции, когда, в каком случае, кого привлекать. Ну, словом… Все-таки главным приоритетом работы, безусловно, остается благополучие детей. Ну что же, спасибо большое за этот разговор. Гунита Ковалевска, руководитель Центра защиты детей, была с нами на прямой телефонной связи, и мы говорили о том, что центр расширяется, центр получает новые помещения, в которых будут происходить тоже различные мероприятия, и в том числе теперь у центра появится возможность не только самим выезжать в каких-то кризисных ситуациях, но и принимать у себя. Ну что ж, друзья, мы же следуем дальше. И далее у нас на очереди очередной выпуск программы «Открытые файлы». В то время как политики бьют тревогу и думают, как решать демографический кризис и выбираться из вот этой самой демографической ямы, сами женщины, которые недавно стали мамами, решают другие проблемы. Все чаще и чаще они оказываются в ситуации, когда вернуться на работу после декрета оказывается невозможным. В ситуации разбирались наши коллеги с Латвийского радио 1 в программе «Открытые файлы», а их сюжет перевела и адаптировала для нашей программы Яна Ермакова.
Отверстие файлы.
Первая даля.
Часть первая. Адышский филиал частного дошкольного учреждения «Патнес». И еще недавно здесь работала и Майя, имя изменено. Потом девушка ушла в отпуск по уходу за ребенком. Когда дочери Майи еще не было и полутора лет, Майя решила вернуться к работе. Весной встретилась с начальницей, руководителем филиала Снеет Забраковской, которая заверила, работа будет. Но уже к началу лета Майя поняла, что на прежнем рабочем месте ее не ждут и готова предложить лишь должность учителя на подхвате, работать пару дней в месяц или же подменять кого-то, кто заболел. А меньше обязанностей – значит и меньше зарплата. Дело в том, что у частного дошкольного учреждения «Патнес» 6 филиалов, и в одном из них место бы обязательно нашлось, поясняет Иво Рода, директор «Патнес». Майя была на собеседовании в одном из филиалов, но в этом же филиале училась бы и ее дочь. Такой вариант не подходит, и Иво Рода с позиции девушки согласен. Поскольку за мной итоговое решение, то я сразу предложил работать где-то в другом месте. Можно, конечно, было настоять, чтобы девушку вернули на прежнее место и обеспечили ее работой, потому что таковы правила, но это не пошло бы на пользу ни одной из сторон. И даже ребенку, который там учился бы, потому что ребенок тоже бы чувствовал, что мама в стрессе. Пока Иво Рода искал, куда пристроить Майю, девушка сама нашла новую работу. Но заявление об увольнении Майя была вынуждена написать не потому, что хотела сменить работу. Преградой стали противоречия, которые не позволили продолжать трудиться на прежнем месте. Аналогичный опыт, не считая нюансов, и у другой молодой мамы Евы. Имя изменено. 10 лет назад Ева занималась регби, а 5 лет назад начала работать в Латвийской Федерации регби. Из первого декрета девушка вышла на свою же должность. А вот за время второго декретного отпуска сменилось правление Федерации, и рабочие обязанности Евы уменьшили. Ева попросила прибавку к зарплате, но конкретного ответа от руководства не получила, а позже и вовсе выяснилось, что ее зарплата не включена в бюджет. Проработав неполный месяц, Ева обратилась в Госагентство занятости, чтобы понять, как будет рассчитываться ее пособие по безработице. Оказалось, что уволиться быстрее и проще. Зарплату за отработанное время она не получила, судиться не стала. Это не просто, дорого и трудно эмоционально. Есть более важные вещи. Судиться – это роскошь, которую молодые мамы себе позволить не могут. Президент Федерации регби Латвии Карлос Венц видит ситуацию иначе. Ева попросила значительно увеличить ей зарплату, но это невозможно, ведь госфинансирование и так сократилось. Карлос Венц хвалит работоспособность Евы и был бы готов искать варианты, чтобы она зарабатывала больше. Можно быть судьей на детских соревнованиях. За это платят отдельно. Но это работа по субботам, воскресеньям, и тогда вопрос, а сколько времени остается, чтобы провести его со своими детьми? Ева сетует, за время ее отсутствия коллеги научились обходиться без нее, поэтому не посчитали нужным брать обратно. Сейчас у девушки новая работа, она никак не связана со спортом. Заявление об уходе и Ева, и Майя написали, потому что не видели другого выхода.
Утро, Даля.
Часть вторая. В офисе омбудсмена обобщают данные исследования о том, как в Латвии соблюдаются права родителей маленьких детей. Зав. Отделом по предотвращению дискриминации Аннета Ильвес говорит, отцы возвращаются на прежнюю работу больше, чем мамы. 32% из 720 опрошенных женщин после отпуска по уходу за детьми не возвращаются на свое рабочее место. Каждая десятая признает, что ее заставили написать заявление о прекращении трудовых отношений. В настоящее время родительское пособие получают 12 930 женщин. Это означает, что на работу не вернутся 4137 женщин. То есть, скорее всего, они и не боролись за свои права. Скорее всего, да. Подписали и все. Да. Возвращение после отпуска по уходу за детьми – это уже стресс. Получается, что мамочки исключают из своей жизни сферы, в которых есть повышенный стресс. Аннета Ильвес призывает молодых мам сначала самим пытаться разрешить ситуацию и поговорить с работодателем, потом обратиться к юристу, в бюро омбудсмена, в государственную инспекцию по труду или в суд. Но этот путь будет долгим и тернистым.
Треша, Даля.
Часть третья. София, имя изменено, 10 лет была трудоустроена на трех связанных между собой предприятиях. Начальство одно на всех. Когда женщина вышла из декрета, ее предупредили. Прежний уровень зарплаты и нагрузку обеспечить не сможем. Упали объемы, да и много работы по вечерам и в выходные. Молодой мамочке не подойдет. Девушки также по возвращении на работу не восстановили страховой полис и отклонили требования об установленных законом перерывах на кормление ребенка. Работодатель говорил, зачем ты мне цитируешь закон о труде? Я свои права знаю. Но я говорю, а я свои права тоже знаю. Он говорит, ну, у меня есть власть, и ты сделаешь так, как я тебе скажу. В этот момент ты понимаешь, что ты заложник, и понятно, что работать там уже нет никакой возможности. София согласилась рассмотреть предложение о прекращении трудовых отношений, но тут же возникли разногласия относительно компенсации за отпуск. В компании посчитали, что София вымогает деньги. Тогда девушка обратилась в госинспекцию по труду. Там ответили, что с новыми условиями работодателя можно не соглашаться, но продолжать ходить на работу и находиться положенное время, даже если нет рабочих заданий. Вот только за такой простой предприятие платить отказалось. Госинспекция по труду начала проверки, так как каждое предприятие является отдельным юридическим лицом. На сегодняшний день одна из проверок завершена, но, по словам ведущего юрисконсульта Государственной инспекции по труду Зайги Строде, результатов она не принесла. Если мы, имеющимися у нас средствами, не можем собрать достаточных доказательств, чтобы доказать вину работодателя, то мы призываем обращаться в суд. Кроме того, Зайга Строда рассказала, что инспекция не имеет права кого-то восстанавливать на работе. Учреждение может лишь оценить доказательства и, если констатирует нарушение, предупредит работодателя, применит к нему штраф или письменным распоряжением потребует устранить нарушение. Работодатель, в свою очередь, может впоследствии оспорить решение инспекции. Думаю, мы очень хорошо и эффективно работаем именно на консультативном этапе. В прошлом году в связи с возвращением на работу после отпуска по уходу за детьми госинспекция по труду предоставила 497 консультаций, а в этом году уже 363. Количество заявлений о возможных ущемлениях прав молодых мам, правда, значительно меньше – до 5 в год. В прошлом году из 4 заявлений только в одном случае инспекция решила применить административное наказание к работодателю – предупреждение. София же сейчас сожалеет, что вообще обратилась в госинспекцию по труду. На данный момент она толком не уволена, но и не работает, и не получает зарплату. Она рассматривает возможность обратиться в суд, хотя и признает, руки уже опустились. Теоретически у меня нет легальных инструментов, как закончить эти трудовые отношения, ничего не теряя. Если нет боевого настроя, и к тому же женщина – мать-одиночка, ну или все равно отец-одиночка, возможностей просто нет. В Латвии почти 100 тысяч домохозяйств – это матери-одиночки, и это пятая часть от всех семей. Исследования показали, что после рождения ребенка снижаются именно доходы женщины, тогда как среди мужчин они даже увеличиваются. Другие неутешительные данные статистики о гендерном равенстве. Так, например, пособие по уходу за больным ребенком женщины получают в два раза чаще, чем мужчины. Каждая десятая женщина в Латвии занята неполное рабочее время, в то время как неполный рабочий день лишь у вдвое меньшего количества мужчин. Марита Зитмана, ассоциированный профессор и ведущий исследователь Латвийского университета, а также эксперт по вопросам равноправия полов, считает, что для решения вопросов гендерного равенства не хватает политической воли. Над материалом работали Бая Барунце, Гетерц Гелзис и Рейнис Будзе. Перевела и адаптировала Яна Ермакова. Латвийское радио.
Открытые файлы.
Напомню, это был выпуск программы «Открытые файлы», который на этот раз был посвящен ситуации, в которой молодые мамы не могут вернуться на работу после декретного отпуска. В ситуации разбирались наши коллеги с Латвийского радио 1. Материал для программы «Домская площадь» перевела и адаптировала Яна Ермакова. Ну что ж, друзья, мы потихонечку уже выходим на финишную прямую нашей программы. И прежде чем с вами попрощаться, проанонсирую программы, которые выйдут в эфир сегодня на Латвийском радио 4 в понедельник, 23 сентября. Сразу вслед за программой «Домская площадь» в 9.05 «Дикая натура» с Дмитрием Шандро. Отправляясь на природу, мы частенько видим свой отдых или рядом с водоемом, или непосредственно в нем самом. И в этом смысле одним из популярнейших видов единения с природой через воду является рафтинг. Вот о нем-то и пойдет речь в новом выпуске программы «Дикая натура». В 11.05 непростая провинция с Ольгой Гудис, которая на этот раз побывает в Екапилсе. Ну и, конечно, как всегда, познакомится там с интересными людьми. В 12.10 открытый разговор с Ольгой Князевой. Обязательный призыв в армию. Можно ли его отложить? Такова тема программы «Открытый разговор» сегодня, в понедельник, 23 сентября. В 16.05 цикл передач «Мысли, звуки, встречи» с Илоной Ехимович и Еленой Власовой. В Латвийском национальном музее открылась выставка выдающегося латвийского фотографа Гуннара Бинда. Она приурочена к 90-летию Метра. Но называется необычно «Бинде 110». Что означает это название, непременно расшифрует Елена Власова. И еще одна тема в рамках программы касается того, что певица Линда Лин представляет свою новую песню, которая называется «Магнитные бури». Информационную картину дня, как всегда, продолжат мои коллеги из программы «Подробности». После пятичасовых новостей, примерно в 17.05, встречайте Юлиану Шкагала и Евгения Антонова. Ну что ж, друзья, программа «Домская площадь» на этом подходит к своему концу. Благодарю всех за внимание и, конечно, благодарю свою творческую команду. Сегодня над эфиром работали звукорежиссер Том Шупейко, музыкальный редактор эфира Кристина Золотаренко, продюсер программы Наталья Пориэта и режиссер нашего видеосодержания Даниэль Йоффе. Ну а я, Анастасия Ружанская, прощаюсь с вами, желаю вам доброго дня, отличной продуктивной рабочей недели и, конечно же, будьте непременно здоровы. Все, пока!
Neapolitan girl with a head of thick black curls. She doesn't care about right or wrong, just about where the next meal's coming from. Neapolitan girl,
innocence can often be another one of war's casualties. But innocence can be restored with a visit to the professor at 4,000 lira. He can find Miss Lady. Riding on the 133 through the city to the cemetery, where the Neapolitan girls go down behind the headstones. Oh, the quickening breath and the muffled cries as life and death become entwined. Now, baby, just pretend you don't see them lusting. Neapolitan girl. Oh yeah. Lola has a lover in the city bank. Lola has a lover in the British ranks. But Lola has them over in the middle of the day. Lola makes the neighbors all jealous that way. She doesn't care about right